Вертолет Ми-24.
Гениальное техническое сооружение.
Так это самое. Настрадался же Джон Рэмбо от вертолетов. Уже кирпичи с трудом удерживаешь внутри себя. Да. А у военных была идея. И вот это все вот летит.
Из рокет-лаунчера через дырку в стекле.
Да. Ну и наши решили не отставать. Символ мощи советского авиапрома. Потому что физика беспощадная сука.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Какой-то стол непонятно расположен.
Саня развернул его...
В перспективу.
Попендикулярно.
В перспективу.
Говорят,
с приездом из Севастополя.
Спасибо. Говорят, так облокачиваться удобнее и вообще мы прекраснее. Я еще не видел, правда, как получается.
Вот и я.
Только на картинке, потому что один файл уже запороли общий план. Как обычно.
Да. В общем, не оставляет нас игрушка Wartender своими красотами. Продолжает нас угнетать своей красотой. Тут мы недавно с коллегами обсуждали один известный фильм. Я уверен, ты его даже смотрел. А именно «Рембо 2» и «Рембо 3».
«Рембо 2» вообще мой любимый фильм. Про обиженного солдатика.
Да. Обиженного солдатика, который откинулся из тюрьмы в два раза больше, чем был раньше.
Для многих, возможно, открытие. Сценарий для «Рембо 2» написал Джеймс Камерон. Да. Атас. У меня даже книжка есть.
О,
я настолько глубоко в теме «Рэмбо 2».
Вот.
И даже один дальше не читал.
А вот в «Рэмбо 2» и в «Рэмбо 3» известный фанат французского поэта Артюра Рэмбо, Джон Рэмбо, страшно страдал от советских вертолетов.
Да. Там, правда, какой-то переклепанный вертолет был.
Ну, там на роль вертолета во втором «Рэмбо» взяли французскую суперпуму и ее слегка, так сказать, как говорят у нас в народе, подмандили.
Да, да. Ну, получился какой-то беременный бегемот, я не знаю.
Но она очень сильно похожа на пуму.
Самолет, то есть вертолет Ми-24, это вообще, я не знаю, гениальное техническое сооружение. Я непрерывно в нем сидел, будучи в советской армии. Полетать не удалось. Это настоящая военная техника. Вот настоящая, без дураков. Колеса прячутся, чтобы их не пробили, блин. Пулеметчики сидят внутри. Пулемет впереди. Ракеты по бокам. Туши свет. Очень хороший. Очень. И летает быстро.
Да, он быстрее всех летал долгое время. С 76 по 86 год у него был рекорд скорости. Быстрее никто не мог. Только в 86 году смогли быстрее полететь. Ну, правда, конечно, рекорд скорости у него был какой-то демонический. Больше 300 км в час. Там, причем сильно больше. Но, естественно, это призовой вертолет, с которого сняли крылья, вооружение, радио, всех десантников выкинули, специальное топливо, и вот он, значит, махнул.
Помчался.
Да. Ну, правда, когда его американцы побили, там был не просто призовой вертолет, а вообще в единственном экземпляре собранный, ну, понятное дело, серийный, но собранный вручную в единственном экземпляре, тоже, естественно, облегченный по полной программе. Вот. Так что у них еще более нищетово, чем у нас этот самый рекорд.
Так, и что же мы про него поговорим?
А, да, так это самое. Настрадался же Джон Рэмбо от вертолетов и даже умудрился два сбить.
Из рокет-лаунчера через дырку в стекле.
Да. Потому что, как мы помним, сначала советский вертолет разломал Джон Рэмбовский вертолет.
Да.
И тогда, так как он уже и так поломанный, выбил стекло через дырку из рокет-лаунчера непонятного, шарахнул по вертолету, причем не выходя из кабины. Куда делась реактивная струя, при этом осталась загадкой.
Не растворилась в салоне, наверное.
Да, в салоне.
Там бы тоже все во все стороны повылетали эти раненые.
А Джон Рэмбо через лобовуху бы вылетел, скорее всего, головой вперед.
На ушах с окном, блин.
Вот. А получается, в третьей части там был еще, там решили, что мало одного вертолета, нужно два. И на роль второго вертолета определили тоже французскую «Газель». СА-341-2. Какой из советских вертолетов он изображал при этом, осталось категорически загадкой.
Но было красиво, когда он там через дым, а там
завихрение, там с ума сойти.
Вот, да. Потом в него
Джон Рэмбо... Афганистан снимали в израильской пустыне Негев.
Так,
хорошо получилось, да.
А когда Джон Рэмбо увидел ловко подвернувшийся советский ДШК, он бросился в упор палить по этому вертолету, а ему ничего.
Вот такие у нас вертолеты были.
Подскакивало. Я чувствую, советская военная техника страшно сильна. Но, правда, потом сбил маленький вертолет. А он же его это потом в итоге...
Танк протаранил.
Нет, он его из лука же потом сбил.
Да.
Из лука специальной подвзрывной коммуникативной стрелой. Вообще такая ахинея. Да, ну а Ми-24 он танком таранил.
Или наоборот, я уже не...
Ну, они пошли в лобовую.
Да, 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 на танке.
Советский мегаполковник, как его там, Зайцин. Он пошел на таран на танк, но Джон Рэмбо, не растерявшись, пошел тоже на таран.
Он что, бог? Нет, бог бы тебя простил, а он нет.
Вот, да.
Такие фразы, да.
Да. Ну, конечно, да, сама идея выстрела из лука при помощи стрелы, которая приделана гранатой, это вызывает демонический хохот. У меня, как у человека, который из разных луков стрелял там много тысяч раз по-всякому. Нет, невозможно, нельзя. Потому что даже если сраный вок от подствольника приделать на стрелу, она не полетит.
Ну, не очень далеко.
Ну, то есть, полетит, конечно, да, очень недалеко, и прицелиться из нее будет невозможно, потому что не бывает такого оперения, чтобы стабилизировать полет вот такой вот, извините, штуки.
Есть хорошее слово на букву «З».
Да.
Но мы не будем его произносить.
Точно.
Там, ты же помнишь, там же еще были замечательные моменты в художественном фильме «Рэмбо-2». Чего же ты хочешь, Джонни?
Того же,
чего хотели все эти парни. Они хотели, чтобы их родина любила их так же, как они ее. Что потом превратилось в слоган художественного фильма «Девятая рота». Они хотели, чтобы их любили.
Как это? Цельно тянутый слоган.
Да, да, да. Печально.
Да. Ну, в общем, конечно, в смысле противостояния вертолетам неубедительно. Потому что, с одной стороны, конечно, если бы там стоял ДШК на такой дистанции... Ну, ДШК с такой дистанции, наверное, любой вертолет разберет.
Уверен.
Это с одной стороны. С другой стороны, если там будет ничем не закрытый ДШК, то с какой там с такой, с километра вертолет типа Ми-24 зачистит там вот просто все, там даже кишок не останется, там только ботинки будут дымящиеся. Никаких вообще сомнений нет. То есть... Более того, я даже слабо себе представляю человека, у которого бы хватило, что называется, соображалки, вот так вот перед вертолетом в полный рост красиво встать за пулемет. Потому что вообще-то я как-то раз, даже не раз, бывал на авиасалоне в Монино, и вот когда там крокодил летит, хочется упасть под лавку. Он еще даже ни в кого не стреляет, он просто летит. Уже кирпичи с трудом удерживаешь внутри себя. Да.
Ну, наши эти коллеги по опасному бизнесу, ранее именовавшиеся душманами, крайне уважительно относились к данной технике. Крайне. Теперь они почему-то превратились в маджахедов. Ты обратил внимание?
Маджахедидов?
Да. Я, кстати, первый раз это слово увидел на обложке журнала с рекламой художественного фильма «Рэмбо-3». Там они были маджахедами.
Так точно.
Ну, сокращенно «муджи». Маджахед – это боец, борец за веру, так сказать, осуществляющий джихад. Душман – это просто враг. А теперь обрати внимание, даже ветераны Афганистана их почему-то называют маджахедами.
Ну, как...
Кинь вам в жопу маджахеды, блин.
Это приделали через телевизор об этих маджахедов, естественно. Конечно. Когда тебе будут 20 лет говорить каждый день что-то маджахеды, но ты привыкнешь и тоже будешь говорить маджахеды. Я понимаю, их еще бы с мочами называли.
Да.
Вот было бы нормально.
Странно, что в Чечне у нас были не маджахеды. Там тоже газоват, понимаешь, джихад и всякое. Так, чего стесняйтесь, маджахеды. Как американцы. Вот у них же ребелзы кругом. Как вот в «Звездных войнах» ребелзы. Да, это же хорошие люди, ребелзы. Когда они на Ирак напали, я аж взвизгнул уже. Кто ж там будет-то? Ребелзы? Нет?
Нет.
Казались инсургенты какие-то.
Инсургенты. Резко.
Да. Так-так.
Да, так они... А самое, конечно, приятное во всем этом, что вот получается у нас... Третий «Рэмбо» в Афганистане, это какой, 88-й или 88-й год, да, фильм сняли. Вот еще совсем чуть-чуть совсем, и американцы с ними наплачутся, в свою очередь. Вот только что они были хорошие, оказалось, от него на какие.
Да.
Причем
да.
Это же вы их выкормили, выпоили и своими руками вырастили.
Там же тоже был друг Скарфейса Маноло.
Да, да, точно.
Типичный афганец, блин.
Знатный актер. как и Сильвестр Сталлоне. Вот. Ну, а поиграть можно в War Thunder, там тем более Ми-24 богато представлен. Кстати, Газель тоже, если что, там они как настоящие
летают. Слушай, все есть.
Ну, конечно, не все, потому что...
Много
очень, потому что такое количество модификаций, какое претерпел Ми-24, это же вообще словами не описать, включая экспортные, экспериментальные... Там радиоразведки, артиллерийского наведения и так далее, и так далее. Да их там около 30.
Ну, под разные задачи. Это же как стамеска, это же инструмент. Под разные задачи. Вон, у нас, кстати, все, которые прилетали из Афганистана, они все были с гигантскими баками внутри. У них дополнительные баки стояли с керосином. Воняло там, туши свет. Это приятно, наверное, когда ты с пулеметом, а рядом бак с керосином.
Ну, безусловно, я одно могу сказать про игрушку War Thunder. Вот я очередной раз посмотрел на эти вертолеты. Господи, какое там все красиво. Хорошо, что когда я учился в школе, такой игрушки не было. Был только компьютер Spectrum ZX. Если бы у меня была такая игрушка в детстве, я бы до сих пор в школе учился 100%. И не мучил бы вас своими рассказами здесь.
Это да, все время выслушивая крики родителей, что в наше время такого не было. Мы гуляли во дворе, заточенные палки, надувание жаб через жопу, там, через соломинку. Замечательные развлечения были. У меня ответ всегда один: только у вас компьютеров не было. Были бы компьютеры, точно так же сидели бы, потому что там интересно, как ни крути.
Не, ну, конечно, интересно. Хотя, конечно, бить друзей палкой. Я до сих пор этим занимаюсь.
Увлекся.
Увлекся очень.
Есть русская народная мудрость. Палка нема, а даст ума. Да.
Но на самом деле, конечно, Ми-24 это машина в своем роде замечательная. Потому что она одна из двух самых массовых военных вертолетов в мире. Американцы там отличились, но и мы. Они там Апача понаделали какое-то невозможное количество.
Кстати, о птичках, если кто еще не в курсе. В издательстве «Питер» скоро выходит книжка про американского вертолетчика, если правильно знаю, называется «Трусливый ястреб» Чикен Хок, где гражданин закончил американское вертолетное ПТУ и отправился во Вьетнам воевать на вертолете «Хьюи». Очень интересно, всем рекомендую настоятельно. Как только появится, мы еще дополнительный ролик сделаем. Дадим почитать грамотным вертолетчикам, и надеюсь, грамотные наши вертолетчики нам расскажут, что там и как.
Да, сразу говорю, все данные, которые я излагаю, я их не придумываю, я их почерпываю из книжек про вертолет Ми-24 и сайта «Уголок неба», там много. Там про каждую, по-моему, модификацию Ми-24 вот такая вот статья размером, я не знаю.
Увлеченные люди, приятно.
Мне очень нравится сайт «Уголок неба». Я его регулярно почитываю, даже вне зависимости от того, что нам нужно что-нибудь там разобрать или нет.
Книжку Чикен Хок пошлем в «Уголок неба» в обязательном порядке.
Да.
Пусть знающие люди изучат. Там это американец с такой яростью излагает, как это, ручку вперед на себя, как быстро. Они же на лыжах, они не на колесах. Что странно, кстати, наши на колесах. У нас все вертолеты на аэродроме строго со взлетной полосы взлетают. Ну,
также топливо экономится очень сильно.
Ну, решительно запрещено. Ты тут это будешь тут
подпрыгивать.
Не пойми, где, да. Как все, давай, будь любезен, бля. И керосин экономит, да. Так вот, у него там это, как-то там шаг винта туда-сюда. Сильно нажал, хвост задрался, и это несущий винт хвост отрубил. Опасно. Там, в общем, как букварь читаешь. Интересно, ну, что наши люди скажут, как у нас. Было бы круто.
Да, но по поводу литературы...
Это была реклама, да.
Так, точно. По поводу литературы. По поводу литературы, между прочим, на Михаила Леонтьевича Миля, который папа вертолета Ми-24, он же крокодил в войсках. Его американцы называют Лань Хинд. Какая в зубу лань.
Если это крокодил, блин.
Явно совершенно. Да, так вот, он...
А ты, кстати, извини, перебью. Была такая в моем детстве книжка «Бег золотой лани» про гражданина Дрейка. У него была...
Голден Хин,
да. Как он там грабил побережье. Не читал?
Читал, конечно, в детстве.
Очень хорошая.
Очень. Так вот, у Михаила Леонтьевича Миля тоже, наверное, была такая книжка, но была еще другая книжка. Американского генерала Монтроза «Воздушная кавалерия». по поводу применения вертолетов. Он поначитался, понахватался всякого.
Эван как оно.
Да. Это аж 57-го года книжка по опыту войны в Корее. Угу. Потому что сначала американцы тоже отнеслись к идее военных вертолетов очень негативно, потому что он медленный, вообще никак не вооруженный по тем-то временам.
Да.
И все решили, зачем такое счастье. Не надо такое счастье, но и на них надавили, нажали, и к концу Корейской войны американская военщина была самая обвертолёченная вообще в мире.
Ну, это же это, стремительная доставка, изъятие.
Да, причем с любой площадки.
Да, на чем другом ты так сделаешь?
Только на нем.
Ну, как про 9-ю роту, упомянутую выше, что прилетал вертолет одним колесом, упирался в высоту. Остальное висит, и вот висящий вертолет загружали. А кто бы другой так сделал?
Да, никто.
Только в художественном фильме про Бэтмена, где там Скайхук или как, помнишь, он там веревочку между деревьями и пролетающий самолет его крюком как дернет. Я думаю, из него бы кишки вместе с головой бы вылетели от такого рывка. Но выглядит красиво, да.
Уволокли. Это, говорит, специально для сотрудников ЦРУ разработали. Странно,
говорит, этих не берет.
Странно, да. Не пользуются спросом.
Неудивительно.
Ну, в общем, Корея, а потом раз — Вьетнам. И во Вьетнаме-то, конечно, вертолеты американские развернулись по полной программе, там чего только не было. В частности, там, конечно, придумали мега-вертолет «Кобра», который был натурально летающий танк.
Ганшип.
Да, летал обвешанное оружие. Ну, ганшип — это все-таки не совсем то. Ганшип — это специальное название, специальный термин, который приделан к самолету. Какому-нибудь там этому самому Дугласу, в который вставлен дохрена оружие, и он прям как подлетает и начинает там бомбить оттуда. Вот как в фильме «Трансформаторы», то есть «Трансформеры». Вот он там именно ганшип.
Вертолетчик все время указывал, что сначала прилетают ганшипы, чтобы зачистить лендинг-зоны. Это те же самые Хьюи, просто там без личного состава внутри, без морской пехоты ихней, а вот пулеметами, ощетинившись в разные стороны, летает, стреляет. Непонятно. Так-так.
Ну вот Кобра. Кобра у них была исключительно. Это именно боевой вертолет. Там не предусмотрен вообще никакой десант, ничего, там только оружие. Много. Потом развитием этого всего будет, конечно, их, то есть вот пара вертолет десанта и ударный вертолет. Потом у них вот, собственно, по сей день доживет Black Hawk и Apache, которые Black Hawk Down, а Apache просто Apache. Не Down.
Ну, видимо, да. Видимо, это у них ганшип, вертолетный, это ударный вертолет по-нашему, да.
Да. Ну, наши решили не отставать, потому что как же так? С одной стороны, у нас вертолетов было уже к тому времени очень много, самых разных. У нас там КБ Милли, КБ Камова морские вертолеты делало со страшной силой. У нас уже прекрасный вертолет Ми-8 уже был построен, летал со стороны. Вот. Замечательная со всех сторон машина Ми-8. И был объявлен коммунистический тендер на производство своего военного вертолета, обвешанного оружием. На Ми-8 тоже вешали оружие.
Да.
Так и на Хьюи вешали оружие, куда угодно. Но так это все-таки не то, потому что он не предназначен для ведения боевых действий. Это просто такой доставщик или заборщик.
Ну, чисто либо транспортный самолет, либо истребитель, грубо говоря. Или бомбардировщик.
Да, да.
Это все разные машины.
Ну и вот Камов представил одну машину, Миль другую, Миль выиграл. Почему? Потому что он больше соответствовал идее военных. А у военных была идея совместить десантный и ударный вертолет вместе. И вот такими бонусами обладал проект Мили. Ну, просто почему? Потому что у них уже на Ми-8 все, что можно отработать, было отработано. Потому что большая машина, мощная машина, на которую, если ее перекомпоновать, угу, придумать новый движок. Ну, в общем, конечно, это уже будет не модификация Ми-8, а совсем новая машина. То есть совсем-совсем новая машина. Но все равно какая-то база была. А камовские все-таки машины совсем другие. Да потом будет уже К-50, К-52 аллигатор, про который мы как-то летом разговаривали. И Миль тендер-то коммунистически выиграл. Стали делать. И первый появился образец, прямо скажем, впечатляющий, но не самый удачный. Он в серию пошел только в малую. Ну, понятно, сначала экспериментальные вертолеты вообще никуда не пошли. А потом первый вариант пошел в малую серию. Там, по-моему, 250, что ли, штук построили. Сейчас боюсь соврать. Ми-24А, там Ми-24Д потом был. В общем, их построили чуть-чуть. Совсем. Хотя, с другой стороны, сейчас думаешь, серия 250 вертолетов, господи, у нас сейчас заказывают этих вертолетов там 20 штук. И думают, о, смотри-ка ты, мы с колен встали.
Поперло.
Поперло. Потом думают, может, Ми-28 новые не строить, К-52, может, Ми-24 старые переделать.
Тоже дело, да.
Вот.
Они же хорошие.
Они же уже хорошие. Да. Вот. А тут думаешь, 250 малая серия. Ну, потому что для советской авиационной промышленности 250 вертолетов это было как-то, ну. Потому что вот уже хорошо получившийся Ми-24В, вот его построили 1000 с чем-то штук сразу. Так это.
Ну, тут, на мой взгляд, надо сразу поинтересоваться, сколько Соединенные Штаты выпускают вертолетов, и ориентироваться вот на это.
Да.
20 это много или мало?
Очень мало. Вообще ничего просто. Считай, что ничего
их нет.
Вы ничего не выпускаете. Да. В общем, концепция была двумя словами: летающий БМП. То есть у БМП много оружия, броня есть, есть. Десант может тащить, может. Вот, собственно, и нам и нужно летающее БМП. То есть, если Ми-8, в случае, если его вооружить, это будет такой летающий БТР, который прям так, это не слишком военная машина.
Не очень,
вот он да. Довести, увести может, да.
Да.
А на что-то большее, ну, только так. Постольку, поскольку. И вот создали эту самую машину. Машина, конечно, получилось очень сильно неоднозначное. Во-первых, для него изобрели специально двигатели Климова 2000, по разным данным, то 2100, то 2225 лошадиных сил. Поставили их в машину 2.
Ого.
Да. Но это специально сделано для того, чтобы... Ну, понятно, что моща нужна страшная для такой машины, это естественно. Но если один двигатель вырубят огнем, то он на втором улетит. Он там автоматически выходит на форсированный режим, и у самолета, у вертолета есть шанс вырваться из-под огня и даже долететь до места.
Угу.
Приделали к нему пятилопастной винт на трехшарнирном креплении. Ну и рулевой винт трехлопастной приделали. Причем все, что можно было внутри, электронику, всякие разные силовые тяги и прочее сдублировали, чтобы сразу, например, перебив какой-нибудь маслопровод, нельзя было вывести из строя. Да, можно покидать с парашютом было сам вертолет. Это, по-моему, первый в мире вертолет, который можно было покинуть с парашютом.
Как? Извините, там вываливаться надо было или
как? Ну да, наверное, так. Я, честно говоря, не видел, как из него прыгают. Вот. При этом он был довольно серьезно бронирован, потому что спереди экипаж защищало 55-миллиметровое бронестекло, которое держало ДШК,
да,
с определенной дистанции. То есть вот 12-7 мм пули его далеко не всегда могла пробить. То есть нужно было с очень близкой дистанции шарахнуть по этому стеклу, чтобы пробить. С боков не смогли его защитить бронестеклом, потому что никто в мире не мог сделать гнутое бронестекло. Мы тоже. А делать его такое вот квадратное, как потом на Акуле сделали,
угу,
посчитали, что оно будет очень плохо аэродинамическим, и он летать перестанет. Ну, по крайней мере, так здорово, как летает. А у него максимальная скорость 330 км в час. Это вообще-то, дай боже.
Это очень много.
Это,
да,
страшная скорость для какой машины? Машина получилась максимальным взлетным весом 11,5 тонн. Да, бронированный, конечно, кокпит, серьезно. То есть у него экипаж защищен спереди, бронеспинка, броненаголовник. Соответственно, все основные части конструкции защищены. Причем броня вроде не очень большая, 4-8 мм. Но нужно понимать, где эта штука находится, когда в нее стрелять будут. То есть, когда говоришь 4 мм броня, так это против чего? Против автомата Калашникова?
Ну,
и то, возможно, не поможет.
Поможет. Ну, во-первых, далеко. Во-вторых, летит быстро.
Быстро.
Да.
Вертится. То есть, ну, а для своих целей, когда он там в небе, вот эти 4 мм, которые, или там 8 мм, которые прикрывают, ко всему прочему, основные критически важные узлы вертолета, это оказалось прям броня исключительно эффективная, потому что машина получилась на выстрел очень надежная. Сбить ее было очень-очень-очень непросто, как выяснилось. Хотя, конечно, можно. Почему? Потому что есть связанные минусы. Потому что есть десантный отсек. куда влезает 8 десантников с полным вооружением.
Гвардейцев десантников.
Гвардейские десантники влезают туда, 8 человек, но при этом это же этот отсек, он там чуть ли не 1,5 тонны веса добавляет.
Угу.
И вдруг выяснилось, что ты несешь или полный комплект вооружения, или десантников.
Да, одно из двух, как-то так получается.
Да, потому что у вертолета были крылья.
Ага.
На крыльях 6 точек подвески. 6 точек подвески, на которые можно было, как на модульную систему, повесить что хочешь. Сначала там были, ну, просто по большому счету разработаны для него блоки наров, неуправляемых, ну, что это, НУРС, неуправляемый реактивный снаряд. Причем там, опять же, сначала они были довольно слабенькие. С-4. Потом сделали С-8, которые 80-миллиметровые. Ну, и в конце...
Довольно сильненькие.
А, гораздо лучше. Значительно. Ну, а потом, в конце концов, уже к второй половине 80-х к нему стали подвешивать С-24 калибром 240 миллиметров.
Что это?
Ну, это вообще такая штука, которая была разработана вообще в 60-м году и состоит на вооружении до сих пор. И с очень серьезной дальностью боя. То есть, это как шарахнет.
А если попадет?
А если не дай бог попадет, да.
И сколько таких он может взять по 240 миллиметров?
4 штуки. Вот. При этом...
Ну, это же авиабомба фактически. А если хорошая взрывчатка, то это даже лучше.
Да.
Она, наверное, хорошая.
Да. Но при этом у него номенклатура, собственно, бомб есть, которую он может волочь. От 50 до 500 кило.
Вот таз.
То есть, он ФАП-500, например, 2 штуки может нести. Или 4 по 250.
Это монструозный прибор, блин.
Спереди к нему можно было крепить советский миниган ЕКБ. Какой там у него была по аббревиатуре. Ну, короче говоря, 4-ствольный 12,7 мм пулемет. Правда, несмотря на очень впечатляющие результаты и по стрельбе, и по прицельности, и по скорострельности. Ну, и опять же, 12,7 это очень серьезно. Сказали слабый. Да что ж вам не имется-то, а что тогда сильный?
Так-так, и что поставили?
Ну, для него разработали или неподвижную двухствольную пушку ГШ-30, которая у него в обтекателе сбоку стоит.
Угу, угу.
Там ствол один над другим, который нужно наводить поворотом корпуса. Вот ГШ-30, сказали, нормально,
неплохо,
сильно. Неплохо.
Да.
Верхнюю полусферу танк уговаривает вообще.
Оттас. Вот это инструмент, да.
Вот. Или, опять же, в поворотном блоке ГШ-23, который как шилка.
Угу. Это одна в один ствол, да?
По-моему, тоже двухствольная. Сейчас боюсь соврать. Но факт в том, что когда поставили на нее Грязева-Шипунова из Тульского КБ пушку ГШ-30, вдруг выяснилось, что силовой набор не выдерживает отдачи, да, даже у крокодила. Причем, заметьте, у него бронирование не навесное, а включено в силовой набор. Угу. Это очень важно. Он страшно в прочности из-за этого выигрывает. То есть его пришлось усиливать.
И как? Результативность-то?
А, так вот, результативность. Вот все это прекрасный ансамбль вооружения. Потому что когда представишь себе вот эту штуку, которая с передней полусферы вот так вот вооружена, там, когда у него хотя бы два блока наров, хорошо, давайте там не 240 миллиметров, а обычные 80 миллиметров. Катюша!
Да.
Так-то, на секундочку. Вот, у него ракеты «Штурм» противотанковые, которые вообще там 400 миллиметров брони пробивают. Плюс на него можно было подвесить гондолы с пулеметами или 12,7, или обычный 7,62. На которых там 4500 выстрелов. И вот это все вот летит, и вот какой там Рэмбо, который вылезет.
Сея смерть и разрушение.
Да, обычно они по одному не летали, как минимум два летала, которые один другого прикрывает. Жуткая вещь, просто жуткая. Первый раз они выступили вообще под управлением кубинцев в Африке.
В Анголе?
Да, в Анголе. Оказалось очень здорово. Правда, конечно, первые серии, у которых была так называемая кабина-веранда, где два пилота сидели рядышком.
Рядом?
Да.
Это неправильно.
Вот. Оказалось, да, неправильно. Потому что, во-первых, очень... Да, казалось бы, здоровый обзор. Все видно с этой веранды. Но плоские эти бронестекла страшно бликовали, ничего не видно. Во-первых. Во-вторых, страшно, что тебе и пилоты, и операторы одной очереди уговорят. Поэтому сделали следующую модификацию, уже знакомый нам всем крокодил с тандемной кабиной. Одна выше другой. Пилот, стрелок. Вот оно, да, стало быть таким, каким мы его знаем.
Другое дело.
Совсем,
да?
Другое дело, да. Худенький стал. Очень страшный. Так вот, если брать десантников, все это вооружение не повесить. А если его не повесить, то непонятно, зачем вам вообще этот вертолет нужен. Потому что у вас есть Ми-8, на который точно так же подвешивается мало вооружения. Только десантников там помещается не 8, а 20.
Где?
То есть, как десантное средство, он очень сильно эффективнее, чем Ми-24. Так Ми-24 еще, ко всему прочему, заметно дороже, чем Ми-8. В него денег-то вкачано там, ой-ой-ой. Угу. Он как минимум раза в 2,5 дороже, чем Ми-8 получается. Ну, а если вы вешиваете все вооружение, так у вас остается здоровенный десантный отсек, который просто не нужен. Да, конечно, там посадили третьего оператора, бортмеханика, который чуть что мог стрелять из пулемета через окна. Пулемета повесили туда аж два, потому что.
Чтобы он перебегал от форта.
Да, а не перетаскивал пулемет, да, туда-сюда. Ну, потому что там очень невысокий потолок в десантном отделении, 1,20 м, что ли. Там крайне неуютно. И был случай в Афганистане, когда мужик перетаскивал пулемет от одного окна к другому, там вертолет качнул, он нажал внутри на спусковой крючок. И там полобоймы закатил внутри вертолета. Сломал все, что мог сломать.
Хороший пулемет у нас.
Да.
Надо отметить, да.
Но, с другой стороны, изнутри-то брони у него нету. Никто не думает, что экипаж начнет палить во все стороны, не предупредив
коллег по опасному
бизнесу при этом. Раз у тебя в руках пушка.
Ужас, блин.
Вот. Повесили два. Ну и.
А что за пулеметы? Что там обычно?
Так там по-разному. Это с пулеметами там сложности большие были, потому что сначала. Нужно было опускать дверь. Дверь опускается целиком, а упереться некуда. Сделали ее так, чтобы там только часть можно было опустить, на борт ставить. Какой пулемет? ПКТ ставили туда. Некоторые брали просто РПК. Ну, по-разному.
Хочется что-нибудь посерьезнее, конечно.
Вот, да. При этом, конечно, у него была большая проблема, что выяснилось уже по опыту работы в Афганистане. Конечно, самая главная война Ми-24 – это Афганистан, разумеется. Это было самое серьезное испытание, самое массовое применение. И вообще Ми-24 – это вот равно прямо Афганистан. Их там было массово, много. Сначала вообще их поставили братьям-афганцам, чтобы они сами там немножко поупражнялись.
Бесполезно.
Ну, это бесполезно совершенно, да. Хотя, как выяснилось, даже в кривых руках, это очень важно, в кривых руках необученных этих самых афганцев, они не могли его испортить. То есть, он все равно летал.
Это важно, да.
Поставляешь его каким-нибудь неграм в Анголу, негры летают. То же самое. Обученные очень сильно хуже, чем наш летный персонал. Арабы, арабы летают, пожалуйста. То есть машина какая-то
надежная, да.
Неушатываемая, вообще даже дурацким обслуживанием. Никак. Ну и что? Самая главная проблема была то, что у него была незащищенная задняя полусфера. Вот у Ми-8 она защищенная, а у чудовищного крокодила нет. Стали думать, что делать, потому что самый главный прием, который использовали против крокодила, это подождать, пока он улетит, и стрелять ему вслед. В силу того, что он ответить тебе точно ничем не сможет. Ну и стали думать, как? Придумали сделать такой лаз внутри вообще заднего топливного бака и повесить там утес, чтобы назад стрелять. Ну, как выяснилось, это вообще невозможно, потому что там не разместится стрелку. Более того, там один высокий чин с принимающей стороны захотел пострелять, залез и застрял.
И не смог вылезти.
Да, пришлось его оттуда как-то вытаскивать.
Облить из ведра маслом.
Да.
Обдать.
Вот так он и остался в итоге. Без задней огневой точки. Большая проблема. Ну, а главный прием, который использовали душманы, точнее, главное оружие, которое использовали душманы до появления ПЗРК Стингера массового, это ДШК или пулемет Владимирова на зенитном станке.
Вещь очень хорошая, и то, и другое.
То есть 14,5 мм на 114 мм в длину, оно, в общем, этот самый крокодил брало очень даже удачно. У них, правда, их было мало, а ДШК много.
Китайских.
Да. Поэтому, по-моему, 44 процента вообще потери именно от огня – это ДШК. И, по-моему, 22% потери от огня – это КПВ.
Замечу, все это наше.
Конечно. Все это исключительно наше. Ну, как, такого пулемета, как КПВ, нет вообще в мире больше ни у кого. Китайцы сейчас его там придумывают, что-то такое на 15 мм пулемет.
Чем он так хорош?
У него...
Всем?
Всем. У него огромная пуля. Это же почти пушка.
Но при этом пулемет.
Да. Ну, считается, что пушка это 20 больше, а это все-таки меньше 20. Но вещи исключительно убедительные. Я как-то расстрелял из КПВ. Ужас, что такое. Он прям это...
Это для чайников. Это то, что на танках стоит.
На танках КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова. Танковый. Ну, или там на БТР, или на бардаке, на бардеме. Вот там тоже стоит этот самый КПВ. Вещь абсолютно зверская. Там она километра на два прицельную дальность вообще имеет такой вот пулей. Вот такого вот размера.
Вот такенной, блин.
Да-да-да. И вдруг оказалось именно в Афганистане, что два движка совокупной мощностью больше 4000 лошадиных сил для такой машины – это слабо.
Ого.
Да, потому что в Афганистане горы, разряженный воздух.
Ну, они вроде до 4 километров летают спокойно, если я правильно
понимаю. Да, конечно, это правда. Но если они в горах, и они из гор из высокогорья кого-то стартуют, вынуждены там оперировать, этот движок оказался слабоват. Пришлось его там как-то форсировать. И это была большая проблема, потому что для именно горных условий разряженного воздуха оказался неправильно спроектированный винт. Его тоже пришлось переделывать в срочном порядке. У него КПД низкий, у винта был. И что самое главное и самое обидное, весь десантный отсек оказался абсолютно бесполезен. То есть, оно как БМП не сложилось.
Да.
Там из него, конечно, говорят, были десанты с Ми-24, но что-то их там какой-то вот по пальцам.
Ну, в целом, не для этого. Да.
Да. И, в общем, отказаться от этого десантного отсека, в общем, надо было бы, наверное, но было уже поздно, потому что пришлось бы целиком переделывать весь вообще вертолет, выдавать новые ТЗ для конструкторских бюро, полностью перестраивать поточные линии на производстве. Его вот так до сих пор и делали. Вот Ми-35, пожалуйста, развитие.
Да.
Современное Ми-24. Вот, по сути дела, и есть Ми-24. Это не отдельный вертолет, это почти одно и то же, только там он оснащен более совершенной авионикой, средствами наведения современными и прочее, но все равно центроплан у него остался от старого вертолета. И опять там это дурацкое десантное отделение, и зачем оно нужно, вообще не ясно. В общем, концепция оказалась в этом отношении страшно неудачной. И что? Висеть ему тяжело с такой массой в горах. То есть, а для чего вертолет? Вот он завис. И с висения он может многое сделать. Всякие разные делать хитрые маневры, ему тоже тяжело. Вот он на скорости хорош, да. То есть его эта жуткая моща 4000 лошадей разгоняет, он как самолет летит, только медленный самолет. Все-таки там с большими маневренными возможностями в силу наличия верхнего винта.
Угу.
Стреляет, и при этом он очень тяжелый, очень инертный. А в горах это далеко не среднерусская возвышенность. Где-нибудь в пещерке на расстоянии 100 метров вдруг, совершенно не замечено никем, потому что его невозможно заметить, сидит дяденька с пулеметом ДШК, или потом, когда появились стингеры, вообще с ПЗРК, и в тебя стреляет с такого расстояния, ну, которое даже из пистолета, в общем, можно попасть. И ну что, начались огромные потери. Там, конечно, сразу отреагировали наши люди. Вот это, конечно, советская военная промышленность. Силой обладала нечеловеческой. Там только успели стингеры появиться. Хоть в сколько-нибудь представительных количествах. Все. Оснастили, значит, выхлопные трубы, воздухозаборники специальными приборами, которые перемешивали воздух с забортным, с холодным воздухом. На 60% температура выхлопа упала. То есть головка теплового самонаведения хуже его видела. Тут же поставили огромное количество этих самых отстреливаемых тепловых ловушек. Там, причем он таким прям веером с него тепловые ловушки расходятся, что стингер начинает
теряется.
Искать что угодно сразу. То есть вообще все искать. Да. И поставили туда блок радиоэлектронной борьбы «Липа».
Хорошо, что не горбатый, блин. Вот.
Горбатый было бы еще лучше, чтобы лепить горбатого. То есть потери сразу понизились. Ну и плюс, конечно, постоянно выдавались тактические рекомендации новые. Что делать в случае, если... Там была отработана система, что если засекается пуск, нужно сразу, немедленно, неважно, что ты делаешь, отваливать в сторону и отстреливать эти самые тепловые ловушки. Тут же включено. Липа вообще работала от взлета до посадки безостановочно. Ну и потери здорово понизились после этого. Хотя, конечно, Ми-24 в Афганистане работали как просто бешеные там, потому что они выполняли вообще любые миссии. Эвакуация раненых, да, прикрытие колонн, да, атака на вражеские караваны, да, зачистка каких-нибудь там местностей, то же самое. Вот Ми-24 и Грач наш, штурмовик, вот там вдвоем отрабатывали по полной программе. Ну, а у вертолетчиков, конечно, была самая опасная профессия. Опять же, из-за гористой местности, из-за того, что можно оказаться просто в ущелье, где тебе просто сверху что-нибудь кинут в винт.
Да.
И будет плохо. Всего потеряли в Афганистане 333 Ми-24.
Ничего
из себе. Них сбито 160. Все остальное это аварии, 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 неполадки. Опять же, из-за очень сложных условий и каких-то запредельных нагрузок на механизмы. То есть их использовали с такой интенсивностью, просто вынужденно, потому что вертолет это оказалось самое лучшее, что вообще есть в горах. Тем более так мощно вооруженные, что они просто не выдерживали. И даже неубиваемые Ми-24 рано или поздно ломались. То есть, получается, больше половины потеряли не от огня, а потеряли от поломок. Ну, или от летных происшествий. Опять же, нужно понять, в каких условиях работали вертолетчики. Потому что там, когда происходили все эти события вокруг Баграма и так далее, там прямо смена спала в кабине. Если не нужно было их использовать, их сменяли, следующая смена садилась в кабину. То есть, вот там по очень много боевых вылетов была огромная нагрузка, и даже летчики вот высшей категории квалификации могли накосячить. Просто от усталости. Ну, из этого, опять же, были летные происшествия и потери.
Это неизбежность.
Так точно. Неизбежность. Ну, в общем, Ми-24, да, последний, причем Ми-24 вообще потеряли во время разведки выхода наших войск из Афганистана. То есть там прилетел аж полковник, командир полка, и не вернулся вместе с вертолетом. Я даже сейчас точно не помню, нашли, нет вертолет. Ну а потом что? Потом у нас вдруг раз вывели войска из Афганистана, потом раз Советский Союз развалился и. В 92-м году вроде бы у нас Ми-24 совершил чемпионский перелет вообще из Москвы в Майами через Канаду. Ну, за заправками, да, заправками, конечно, вот так вот. Только не подумайте, что это вертолет летал, как у нас в свое время Чкалов в Америку, чтобы лихость показать. Его продать хотели для того, чтобы для вдов вертолетчиков купить дом. Ну, многоквартирный.
Сурово.
92-й год. Вот, пожалуйста, дожили. Времени-то прошло после вывода из Афганистана. Вот столечко. А все, страны нет, денег нет, ничего нет. Пожалуйте. Барыжим вертолетами буквально как семечками.
У меня родственник в Гималаях на Ми-8 летал достаточно долго. В Гималаях и разбился, к сожалению. То есть, это... Опасное занятие на вертолетах летать, особенно в горах.
И шобы. Ну, там тем более, опять же, ночью. А у нас все-таки это же 80-е годы. Это далеко не 2020-е. Там с электроникой, всеми этими ПНВ и прочее были еще тогда большие проблемы. Причем, конечно, не только у нас, у всех. Ну, где получше, где похуже. Но вот такой красоты, как сейчас, чтобы все было обвешено теми самыми фасеточными блоками всякого ночного зрения. Вот такого, конечно, у нас еще в это время не было. Есть, зато теперь в Чечне начали их активно употреблять. Да, естественно, в Чечне активно употребляли Ми-24. Очень, причем в первую чеченскую кампанию их потеряли очень сильно меньше, чем во вторую. Все сразу спрашивают, как так? Я говорю, да очень просто, потому что их летало меньше гораздо.
Хотя бы поэтому, да.
По-моему, всем их потеряли в первую чеченскую кампанию.
Всего. Про приборы, ну, я не знаю, тогда компьютеров не было. Это ключевое. То есть, да. Просто не было компьютеров, которые все это могут там всосать, пересчитать и тебе правильно показать. Прицелы там и всякое. Их тупо не было. Кстати, интересно, как там искусственный интеллект в прицелах хорошо уже работает, не очень.
У нас-то вообще все хорошо работает. Просто, опять же, вот я сейчас смотрю у нас, что происходит. Вертолетов заказываются, если мы сейчас про вертолеты говорим, настолько меньше, чем это было вот раньше в Советском Союзе, что я даже не знаю, может, там есть какой-то суперприбор, но их два. И вот сейчас они вдвоем всех победят. Ну, я условно сейчас говорю про два. Короче говоря, какие-то такие штучные экземпляры, я понимаю, если у вас два линкора построены, я понимаю, почему их два.
Достаточно.
Да. А если два вертолета?
Вместо, или там вместо 2000.
Да, или 6, я не знаю, там 60.
Ну, это все тянет за собой одно другое. То есть это количество вертолетных школ, подготовка персонала. Тут у тебя пилот, тут у тебя стрелок, это ж индустрия целая. Для того, чтобы их столько выпустить, надо, чтобы кто-то в них сел и куда-то их повел. А дальше нужна какая-то государственная политика, которая железным кулаком постукивает. Не просто.
Да, во вторую, да, кстати говоря, в первую чеченскую Ми-24 умудрился завалить огромный транспортный самолет, который нашим маджахетам вез оружие и денежки. Потому что на нем же можно повесить противосамолетную ракету запросто на одну из подвесок. Угу. Или на две, неважно. Вот, пожалуйста, сбил самолет.
Что за самолет?
Сейчас точно не помню. Ну, короче говоря, вот завалил. А во вторую чеченскую их потеряли побольше, конечно, но тут, конечно, нужно сказать, что они и работали и в разы разов вообще интенсивнее. Да, конечно, они были поддержаны, там и «Черная акула» работала, и К-52 работал, там много, наш вертолетный парк там использовался по полной программе, вторая чеченская пободрее прошла в этом отношении. Ну, а последнее боевое употребление нашими войсками Ми-24 – это была Осетинская война 08-08-08.
Там тоже хорошо получилось.
Да, там все получилось очень хорошо, кроме ровно одного. И с вертолетами, и с армией вообще. Потому что вдруг выяснилось, что у нас армия до сих пор 89-го года.
В смысле?
По всему, там основное вооружение - это вооружение, которое ничем не отличается от того, что было в Афганистане. Пришлось резко что-то менять. А когда стали менять, вдруг выяснилось, что нет денег.
Вот ведь. Оказывается, надо не за демократию, а за деньги бороться, да? Кто бы мог подумать.
И вот теперь у нас армия гораздо современнее, чем в 2008 году. Это никаких вообще сомнений нету. Только она что-то очень маленькая. А больше никак. Да просто потому, что это.
Деньги.
Деньги где? Вот есть там прекрасно обученные вооруженные спецназеры. Замечательные вертолеты, вот вам Ми-28, вот вам К-52, вот там Ми-35, кстати говоря, пожалуйста, это же новая жизнь вообще, Ми-24, потому что все опытные вертолетчики говорят, так он еще летать будет неизвестно сколько, у него неубиваемый центроплан, неубиваемые механизмы вообще, только вот нужно повесить что-нибудь современное на него, ну и пожалуйста, у нас там сколько там, то 60 штук говорят, то 80, ну, в общем,
немного.
Какие-то огромные просто полчища этих вертолетов.
А чем объясняют? Объясняют тем, что больше нет такой войны. Вот надо там как-то точечно на что-то воздействовать, так... и этого достаточно.
Самое главное, что никто не знает. Дай бог, чтобы вообще никакой войны, чтобы не было. В принципе, никакой. Но ведь никто же не знает, к чему готовиться. Потому что все думают, что будет какая-нибудь гибридная война, как в Сирии, где у тебя одновременно ловкий блогер с телефоном, ловкий шпион, ловкий спецназовец, ловкий вертолетчик с высокоточнейшими ракетами, которые работают только по свадьбам. Беспилотные комплексы и спутники все вместе обеспечат быструю решительную победу. И вот так вот, только так и будет. Но с другой стороны, ты посмотришь на американцев.
Это самое главное, на кого надо смотреть.
Посмотришь при этом с другой стороны на китайцев. И эти почему-то не стесняются, чтобы у них была какая-нибудь там 1000 вертолетов без всякого высокоточного оружия. Просто чтобы их было много.
Я замечу, что, наверное, американцы – это же, так сказать, передовой отряд капитализма. И, по всей видимости, они умеют деньги считать. И раз они туда их вваливают, в триллионами просто, наверное, это надо для чего-то Соединенным Штатам, у которых свободные выборы, демократия, БЛМ и все остальное. Зачем-то же, наверное, надо.
Ну, тут у них ты вот верно заметил, так как это передовой отряд мирового империализма, и они умеют считать деньги, у них есть что считать. Вот это ключевое. Поэтому они могут себе позволить кучу апачей, которые уже пережили такое количество модификаций, что вообще не снилось никому. Потому что апач, который был когда-то, это, мягко говоря, совсем не тот апач, который теперь. Вот апач, которого пытались снять в фильме «Голубой гром», он, конечно, там замечательный. Правда, не апач, конечно, совсем. Но, тем не менее, замечательное получилось кино и отличный вертолет, по-настоящему легендарный. Но вот современный апач, он очень сильно лучше, чем то, что было раньше. Хотя вроде бы то же самое. И его много, главное, этого апача.
Да, это ключевое. А как-то там железный кулак-то из чего составлять? Из двух вертолетов не получится.
Да. И из 60 тоже не получится.
Да, все в куче должно быть. И танчики, и авиация, и вертолеты, и все на свете.
Вот. Поэтому что там будет с нашими Ми-24, не ясно. Но это прямо такая вот символ мощи советского авиапрома. Потому что уж 30 лет как нет советского авиапрома, а машина до сих пор служит. Задел модернизации просто огромный, задел прочности огромный. Это вот когда это Миль, вдумайтесь, он его придумал еще в 67-69 году.
Хорошо получилось. Да. Вот. Это все равно, что сейчас на Ил-2 летать, наверное.
Ну, примерно так. Да. Это ж получается еще Битлз играли.
Битлосы
играли. Вот. В 72-м году полетел вертолет. Они же тогда, по-моему, Лондон Би выпустили в 72-м. Последний альбом
Битлз. В 70-м, наверное. В 70-м.
В 70-м. Сейчас уже не
помню. 72-й. Machine Head группы Deep Purple.
Вот, 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 вот. И вот смотрите, где эти Битлсы? А Ми-24 вот
в полный рост.
Полный рост присутствует. Всем очень нравится. Ну, его можно в War Thunder по-всякому использовать.
А там как? Хорошо летает?
В игре War Thunder, напомню, все начиналось с техники Второй мировой. Ну, а потом гайдзины начали добавлять современные образцы вооружений. И сейчас там множество родов войск. И авиация, и бронетехника, и даже флот. При этом авиация может принимать участие как в сухопутных боях, так и в морских. Танкисты и моряки пилотов недолюбливают, особенно вертолетчиков. Потому что толковый пилот вертолета – это натуральный ангел смерти. И только ПВО всегда рада пилотам, натурально встречает с распростертыми объятиями. Сама игра, замечу, бесплатная. Скачать можно по ссылке в описании.
Как положено.
Там,
гроза.
Там он сделан прямо как положено. То есть, если уж ему что-нибудь спереди попалось, так вот уверенно, он из всего этого как даст, и все, ничего не будет. Там танк, любой из современных танков Ми-24 зачищает, еще вооружение 80-х годов. То есть любой современный танк уничтожается вооружением 80-х годов со 100% гарантией, если оно попадет, конечно.
С 40-летней давности.
Да.
Крепкая была советская власть.
И, конечно, и пулемет у него там работает, и летает он очень быстро. Но если уж ты его разогнал, попробуй останови. 11,5 тонн давай на скорости 300 км в час. Или разверни куда-нибудь. Он, конечно, очень такой это валкий, неманевренный. Короче, есть нюансы. Где плюсы, там тут же рядышком с ним и минусы присутствуют.
Ну, физика.
Физика – беспощадная сука.
И диалектика еще, да.
Тут же подключается. Вот. Красот нечеловеческих игрушка. И главное, так еще вот эту физику ловко прям продумали. Как-то там у них все получается в War Thunder исключительно замечательно.
Спасибо, Клим Саныч. Крепка была советская власть, за что мы ее и любим.
Ссылка, кстати, если что, в описании. Там и Ми-35 тоже есть.
Да.
Так что на нем тоже можно полетать.
Играйте в хорошую игру. На сегодня все.